Значит, когда мы с вами вспоминаем о послушании, то совершенно неспроста у нас возникают некоторые вопросы, некоторые проблемы по поводу того, в чем его смысл, кому мы должны послушаться и до какой степени послушаться. Тем более в наши вот эти последние, не стесняясь будем говорить, времена, потому что много к этому всяких разных уже причин именно так думать. И не вредно было так думать даже первым христианам, это очень помогало им, тем более нам. Итак, без послушания спастись будет невозможно, потому что через непослушание отпал род человеческий от Бога. Значит, только обратным путем, через послушание Богу, можно прийти к Богу. Вопрос заключается в том, как же нам Богу послушаться, где найти Бога живого, ясно говорящего нам, чтобы исполнять то, что Он будет говорить. Итак, евангельские заповеди, написанные в Евангелии, нас не очень устраивают. Мы читаем Евангелие и не видим их. Если видим некоторые, то не понимаем. Если начинаем понимать, то применяем порой неправильно. Итак, путаница у нас в головах бедных, потому что мы повреждены, ум наш помрачен вот этими самыми страстями. В прежние времена вопрос решался очень удобно и очень просто. В церкви всегда были, начиная с апостолов, были такие духоносные наставники, которые имели с Богом, условно так скажем, прямую связь. То есть они знали Божью волю. Они не только знали закон Божий, не только знали Евангелие, не только знали заповеди, они были просвещены благодатью Святого Духа, и во всякой проблеме, которая встречалась у них лично в жизни, или у тех, кто к ним обращался, они могли дать во всякой проблеме точный ответ, как поступить угодно Богу. Так, чтобы послушаться Бога, а не против Бога поступить. Не по своей греховной воле, которая всегда основана на страстях, а по премудрости Божьей, то есть по тому самому смирению, по послушанию, которое есть в результате, которое рождается в результате отречения от своей греховной воли. Итак, очень часто наша человеческая воля, основанная на страстях, греховная воля, она противоречит Божьей воле. Если подумать, так когда наша воля греховная проявляется? Всегда. Если это всегда в нас, оно всегда действует в нас. И все, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, что бы мы ни думали, пусть даже самое хорошее, на первый взгляд, там всегда будут примешаны вот эти самые страсти. Но если страсти примешаны, значит, добро, которое нам кажется добром, оно уже не добро. Оно уже добро, смешанное со злом. И иногда мы сделаем меньше зла, иногда сделаем больше зла, как говорит святитель Игнатий. Делающих чистое добро в человеческом обществе, он говорит, нет. Есть только мы, делающие больше или меньше зла. Итак, наша с вами задача – делать меньше зла, меньше ошибаться. Но для этого нам кто-то должен говорить, как поступать в той или иной жизненной ситуации. И пока нас кто-то не научит, не настажирует в этом вопросе, при нашем желании и при способности этого тренера, скажем так, учить нас и каждый раз давать нам точные наставления и советы, то научиться этому по-другому никак невозможно. Подобно тому, как и в любой земной профессии, как мы говорили, чем более она точна, сложна, тем более нужно быть внимательными, тем более нужно учиться, и тем более наставник должен быть грамотный, опытный и серьезный. Тем более в вопросах духовных. Наставник, духовник – это тот, кто должен знать Божью волю. Это духоносный старец, который имеет в себе дары благодати Святого Духа, которому открывает Бог, знание в отношении каждого человека, который к нему пришел со своей проблемой или со своим вопросом. Итак, в древние времена это было возможно. Духоносные наставники были. Сразу поставим вопрос. Но мы же говорили послушание Богу. А здесь будет человек руководить нами. Ну, нами теперь уже не будет, но раньше. Так как все-таки? Это было послушание человеку или послушание Богу? Это в действительности было послушание Богу, потому что этот духоносный старец, он открывал Божью волю. От себя он ничего своего не говорил. В этом особое преимущество христиан первых времен, первых веков, что были духоносные наставники, которые точно знали Божью волю и точно открывали ее вопрошающим. Тем более тем людям, которые приходили, оставляя мир, приходили к ним жить, чтобы научиться этому евангельскому житию. Так образовывались общины, монастыри и даже целые лавры по числу насельников, которые там были. И ученики потом уходили в другие места, и там образовывали другие монастыри, и так по всем местам, по всему миру вот это вот благочестие, как рассадники благочестия, монастыри были, они распространялись. Еще раз подчеркнем, это не было послушание человеку, потому что этим человеком руководил Бог. И от себя этот человек, если он был духоносным наставником, старцем, от себя он ничего не говорил. Задача послушника заключалась только в том, чтобы убедиться, что вот этот старец, он действительно от Бога. В нем действительно действует благодать Святого Духа. И тогда, если удавалось это установить, как-то определить, то послушник полностью отрекался от своей воли и полностью отдавался в руки своего старца, уже нисколько не сомневаясь. Как они проверяли? Во-первых, это уже сложившаяся какая-то была ситуация, известная личность, опыт которой был известен уже за пределами этой местности, и люди знали, слышали о том или том духоносном старце. Дальше. Христиане того времени, они сами были в духовном плане более высоко, чем мы. Борьба со страстями более качественно шла и даже в миру. Искреннее исполнение евангельских заповедей ставилось людьми на первое место. Это было смыслом жизни. Эти люди, если они были грамотны, они могли читать. Они знали Священное Писание, они понимали его. Итак, если послушник уже знал Священное Писание, уже читал творения святых отцов, уже наслышан был о том человеке, что он есть духоносный старец, и это было подтверждено чудесами, которые он совершал, то в таком случае безбоязненно и бесстрашно человек готов был отречься от своей воли и полностью отдаться в руки такого старца. Для чего? Для того, чтобы как можно быстрее сломать в себе вот эту свою волю греховную во всех ее проявлениях, потому что в каждой страсти есть вот эта своя греховная воля, и как можно быстрее очистить душу от страстей. Вот этот метод спасения был наиболее прямым, наиболее удобным и наиболее легким. Поэтому раньше было так много людей спасающихся. Теперь остается всплакнуть о том, что таких духоносных наставников все меньше и меньше оставалось в земной церкви. Причина какая? Общий уровень благочестия снижался. Наставники и духовники, духоносные, это те, которые начинали с обычного человеческого рождения, в обычных семьях. Если в семье у его родителей уже не было высокого благочестия, то и родившись от обычных родителей, унаследовав страсти, намного труднее было с детских лет сохранить чистоту, с детских лет развивать добродетели, а когда человека перекалечило и переломало долгими десятилетиями жизни, и потом он попал в какую-то трагедию и только начинает путь спасения, то достигнуть ему той высоты совершенства, чистоты и святости, которые достигали батюшка Сергий Радонежский, батюшка Серафим Саровский и прочее, было уже невозможно. Вот именно по этой причине, что общий уровень нравственности в обществе снижался, и число таких духоносных наставников и старцев с каждым веком становилось все меньше и меньше. Вот это общее расслабление, которое наблюдалось в церкви, оно является той главной причиной, что и наставников меньше, и они уже меньше могли плодить тех спасающихся душ, которые хотели еще этого самого спасения. Итак, в целом и послушников нет, и наставников нет. И послушание, как говорят учителя церкви, оно предполагает одновременное действие двоих. То есть не только наличие духоносного старца, наставника, должно быть здесь при послушании, но и готовность послушника, второго лица, готовность полностью отречься от своей воли и отдаться в руки своего наставника. Вот эти два условия, они обязательно должны были присутствовать. Значит, духоносное состояние старца, духовника, и тоже действием благодати Святого Духа, готовность и решимость послушника отрекаться от своей воли и полностью отдаваться в руки своего наставника. Вот, оказывается, не только они должны были быть, не только духоносные старцы, но и мы должны были быть, как послушники, готовые на это. И человек тогда готов бывает отдаться полностью в руки своего духовника и наставника, когда он подготовлен к этому. Мы сейчас готовимся к этому только страданиями, только скорбями, только бедами. Попадем в какие-нибудь трагедии, понимаем, что все, пропали, погибли, и бежим туда, сюда, едем в это место, едем в то место. Тут опять сказали, туда напиши. Везде пытаемся это делать. Зачем? Чтобы вылезти из той трагедии, в которую попали. Правда ведь? В этот момент, честно сказать, мы еще не думаем о спасении. Нас больше мучает та трагедия, в которую мы попали. Обычно это какая-то трагедия земной жизни. Своя личная, семейная, в отношении с нашими детьми, например, общественная какая-то проблема с работой, там, с кредитами, с долгами, да все что угодно. Кого-то в тюрьму там собрались, кто-то работы лишился. Вот мы зачем бежим? Мы еще бежим не за спасением. Мы еще бежим за тем, чтобы наши проблемы кто-то решил. Вот как. Но совсем не с этой целью шли к духоносным наставникам в древности. К ним шли для спасения, для обретения вечности. Они приходили и просили: «Научи меня спасению, помоги мне спастись». То есть уровень этих людей, послушников, он был значительно выше, чем наш сегодняшний уровень, с которым мы идем и ищем старцев. Поэтому должно было быть взаимное движение обоих. Способность наставника руководить действием Духа Святого и способность ученика отрекаться от своей воли ради вечности, ради вечного блаженства. Вот как об этом пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Это глава 12, она называется «О жительстве в послушании у старца». Преподобный Кассиан Римлянин говорит, что египетские отцы, между которыми особенно процветало монашество и приносило изумительные духовные плоды, утверждают, что хорошо управлять и быть управляемым свойственно мудрым, и определяют, что это величайший дар и благодать Святого Духа. Видите, как и управлять, и быть управляемым – это дар благодати. Вот мы сейчас… Есть ведь два высказывания таких, два противоположных высказывания. Одни отцы говорят, что потому сегодня христиане такие хилые, потому что наставников нет. Наставников нет. И нам это приятно слышать, правда, да? Мы говорим, они виноваты, их же нет. Их нет, они нас не учат, а мы что? Что с нас взять? А другие отцы говорят, потому Бог наставников не дает. Что? Почему? Так послушников нет. Так послушников нет. Представляете? И то, и другое выражение справедливо. Почему? Потому что если человек не готов к послушанию, то он никогда не примет это послушание. Он не понесет его, он не вытерпит. Вот эта ломка своей воли – это такое мучение. Это в действительности такая страшная пытка, что это и отцы недаром сравнивали с распятием на кресте. Распятие на кресте Христовых заповедей. Итак, если мы пока еще ищем только решение своих земных проблем, то и наставники такие будут, которые будут решать наши земные проблемы. Из какого своего состояния? Из состояния своей земной мудрости. Вот мы таких примерно сейчас и находим. Опытных. Опытных в жизни, опытных в строительстве, опытных в финансовой стороне дела. Кто-то может быть опытный в семейной жизни. Но где ответы-то найти? Вот одна сестра говорит, у меня такие проблемы, такие проблемы, такие проблемы вот в этой части, что говорит, никто даже слушать меня не может. Слушать меня никто не хочет. У всех уши вянут. Все, говорит, затыкают уши, говорят, все, хватит больше нам не говорить. Мы тут в этом деле не разбираемся. Говорит, поезжайте вот туда, в монастырь. Там люди опытные, духовные, может, там скажут. Приезжает в монастырь с последней надеждой, батюшка, вот то-то, то-то, так-то, так-то. Он говорит, стоп, это дело не монашеское. Все. Потому что только послушать это все, это потом ночью такое приснится, что мало не покажется. А мы так живем. Мы говорим, батюшки, мы живем так, батюшки. Поэтому кто с нами сейчас возиться будет? И мы идем решать свои проблемы земные. И они не являются небесными и ангельскими. Вот так взаимно все, взаимно утрачено, взаимно уничтожено. Вот поэтому недаром святитель Игнатий берет такое выражение, в котором четко говорится, что это свойственно мудрым и управлять, и быть управляемым, и с помощью благодати. И управляющий управляет с помощью благодати, и управляемый готов отрекаться от своей воли и послушаться с помощью благодати. Необходимое условие такого повиновения – духоносный наставник, который бы волею Духа, обратите внимание, сейчас очень ценные слова, умерщвлял падшую волю подчинившегося ему о Господе, а в этой падшей воле умерщвлял бы и все страсти. То есть здесь не просто идет какой-то совет – покупать машину, не покупать, влезать в кредит, не влезать, брать землю или не брать, чтобы строить дом, жениться или там, сейчас ходят, говорят, развестись, батюшка, благословите, или еще что-нибудь. И батюшки благословляют порой даже это. Не вдумываясь даже в каноны, в законы, в Евангелие, ну, сожалея о человеке с плотской точки зрения. Итак, какие бы вопросы у нас с вами больные не возникали, или что там мне с детьми своими делать, жена плачет, что это муж вот пьет, кто-то говорит, вот там дети наркоманы, вот еще что-нибудь, помогите, батюшка, слезами уливаются. Так, идем с земными проблемами, да? С земными вещами. Но смотрите, здесь совершенно по-другому говорится, что волею Духа, не своей волей. Духоносный наставник, который знает волю Божью в отношении этого конкретного человека, который пришел, и он определяет силою или волею Духа Святого, благодатью Духа Святого, определяет этому человеку Божью волю, не свою волю. Вот где особенность. Мы же должны послушаться Богу. Через непослушание Богу мы порвали с вечной жизнью, порвали с благодатью. Теперь через обратное действие, через послушание только лишь мы можем вернуться. И послушание – это Богу. И открыть может нам эту Божью волю только духоносный наставник. И вот когда он эту Божью волю нам открывает во всем, то тогда он победоносно действием благодати Святого Духа умерщвляет в послушнике свою волю, которая основана на страстях. Но теперь мы можем оценить, что это за процесс? Слово «умерщвление» о чем-то говорит? Умертвили на кресте. Умертвили. Телесно умер Господь Иисус Христос. Умертвили на кресте. Других христиан распинали, пытали, умерщвляли. То есть что такое смерть? Как это мучительно, как это тяжко, как это болезненно. Но также точно умерщвляется душа человека, не сама душа, а болезнь в душе человека, смерть. В душе человека должна быть умерщвлена вечная смерть, которую мы заразились от наших прародителей Адама и Евы. Она вот так выглядит. Вот она. Вот они, все признаки и критерии этой вечной смерти. Вот это мы должны в себе уничтожить. Опять, если сравнить с телом, как мучительно и тягостно, человеку вливают отраву, которая должна уничтожить раковые клетки в организме человека. И эта отрава действует на весь организм. Она не действует избирательно только на раковые клетки. Этот яд такой степени тяжести, что человек еле живой, но через это иногда спасается человеку жизнь. Вот подобно, именно подобно мы должны думать о том послушании, которое с древности было заведено в церкви. Вот так же мучительно, страдательно, болезненно, под надзором, под руководством вот такого мудрого врача, который, просвещенный благодатью Духа Святого, умерщвляет вот эту падшую волю человека. Это ж как должна вот эта воля своя страдать? То, к чему привыкли, и этого нельзя, и этого нельзя, и этого нельзя, и этого, и этого, и этого, и ничего нельзя. И там не было такой игры, как в шарике. С одного места надавливаем, воздух сюда перемещается. Тут надавили, сюда обратно убежало. Тут и тут надавим, а там еще хвост у этой змеи. Туда все переходит. Одну зажмем, вся эта энергия зла в другую страсть перешла. Вот так мы делаем. Неопытные, не понимающие. Духовник, старец, просвещенный благодатью, он знал все эти варианты болезней. Начинал давить на все. Аккуратно, как это делают врачи, чтобы не убить человека. У них же цель вылечить. Так и духовник. Вылечить. Меру этого воздействия он знал. Как приводит пример что один охотник, это в те времена, когда еще луки были, и он с луком охотился, он вдруг вышел на каких-то отшельников, на какой-то монастырь, и видит, как там монахи что-то резвятся, что ли, как-то там, ну, какой-то у них отдых такой физического плана. Он смутился, подумал, что это такое, что за отшельники, что за монахи, если они вот как-то играют там во что-то. Он пошел к старцу и говорит, а что ты таких держишь? Ну что это за подвижники, что это за монахи у тебя? То есть мы, мол, в миру считаем, что это же не должно быть у монахов. И тогда он ему привел такой неожиданный пример. Он говорит, вот вставь стрелу в лук, натяни. Он натянул, говорит, сильнее натяни. Он еще сильнее натянул. Он говорит, еще сильнее натяни. Он говорит, больше нельзя. Почему нельзя? Лук сломается. Вот ты лук пожалел, а это души живые. Они тоже могут сломаться, если их перенапрячь. То есть, видите, вот здесь искусство духовника должно быть таким, и он не сам достигал этой опытности, Дух Святой ему открывал, в какой мере можно воздействовать сейчас на страсти этого человека, а в какой мере просто невозможно, потому что он не выдержит, его сорвет, и он просто убежит. Итак, аккуратно, недаром их называют отцы, отцы. Эти отцы по любви к своим чадам, это были их чада, они были роднее даже тех родных, которые они там в миру оставили. И вот они так с любовью по-матерински больше, чем по-отцовски. Вот так их выводили из смерти в жизнь. Давайте себе хоть сколько-то представим или сравним, насколько мы сегодня далеки от этих всех процессов. И духоносных наставников нет, и мы не готовы, и науку-то никто не знает. И что-то мы вроде бы о спасении задумались. Задумались. Что же нам там делать? Но это может, если Бог даст сил, мы с вами еще скажем чуть-чуть о том, а как в наши-то времена, если вот этого всего нет. Итак, значит, умерщвляется падшая воля, подчинившегося ему о Господе. Падшая растленная воля человека заключает в себе стремление ко всем страстям. Ну, то, что мы уже говорили. Все страсти, они формируют желание в человеке, а желание – это и есть своя воля. Своя воля состоит из желаний, из своих желаний, чего я хочу. А свои желания рождаются из страстей. Вот так мы живем. Все наши желания мы должны сравнивать с Евангелием. Вот это данное желание, которое у меня сейчас есть, оно соответствует Евангелию? Оно не является ли грехом, проявлением какой-то страсти? Вот это нам нужно научиться как-то рассуждать об этом, анализировать это все и делать выводы. Можно себе позволить исполнить то, что я сейчас хочу? Или это будет грехом, исполнением веления страсти, своей воли, которая противна Божьей воле. Вот, собственно говоря, как христианин должен научиться рассуждать. Кто научит? Вопрос, кто научит? Лучший вариант, если живой наставник, который это все знает и Духом Святым просвещаем, вот если он будет учить, так наиболее быстро и удобно можно научиться этому делу. Но если нет, тогда кто может научить? Те святые отцы, скажем наперед, которые об этом писали в своих творениях. Из последних нам оставлены творения святителя Феофана Затворника и святителя Игнатия Брянчанинова. Мы не лишены этой возможности. Если мы сейчас отчаемся, руки поднимем и скажем, Господи, Ты забрал всех наставников, Ты их не дал нам в наши времена. Правда? Господь скажет, да, правда. Но потому что вы не способны к такому послушанию, раз, и во-вторых, не оставил я вас, скажет, совсем, а дал вам труды тех святых моих, которых я же, Бог, понудил написать их еще при их жизни. А теперь они вам доступны, скажет, и все. Почему не пользовались? Скажем, сами не понимали, Господи, мы сами ничего не знали. Разве можешь нас спросить? Конечно, спрос с нас будет меньше, но кого-то же Господь рядом с нами поставит, даже в наши времена, и скажет, ну а эти почему это делали? А те почему это узнали? А эти как спасались и пытались спастись и будут прощены? Почему? Ну потому что не ленились, не родение свое отодвинули в дальний угол, перестали служить своим страстям, а стали думать о своем спасении, о вечности. И самое интересное, что точно оправдаться не удастся, потому что Господь-то всегда готов прийти на помощь, всегда готов. И Он только и ждет, какой бы из людей начал бы искать этого пути. Какой бы человек в нашем современном безумном мире при отсутствии духоносных наставников, какой бы человек действительно захотел спасаться? Тогда Господь вот такого слепца начинает под ручки брать и потихонечку вести, и не мешает ему падать. Не мешает падать. Почему? Потому что так опытность приобретается. От этих падений и происходит вразумление, набирается этот самый навык духовной жизни. Поэтому даже здесь при падениях мы и то не должны отчаиваться, как нам отцы говорят. Должны подниматься, отряхаться и пытаться идти дальше. Так нам сказано ведь, да? Конечно, если бы был духоносный наставник, мы говорим, сейчас бы все было намного лучше. Мы бы все бросили в этом мире, все, а может быть и семьи наши, и пошли бы спасаться в леса и пустыни. Попали бы к такому наставнику, и он бы, конечно, нам поставил самую трудную задачу, и мы бы ее элементарно выполнили, потому что мы о ней прочитали в книжке. Какую задачу бы нам дал наставник, как нам кажется? Посадить капусту. Так ведь, да? Капусту, и обязательно бы он нам сказал, посади корешками вверх. Я скажу, о, я же об этом читал, я это знаю. Тут я точно выполню послушание. И пойду добросовестно посажу эту капусту корнями вверх, скажу, все, батюшка, теперь я свою волю сломал напрочь. Вся капуста торчит корнями вверх. Вот. Это же понятно будет, что я только потому так сделаю, что я знал этот пример, да? Пример, эту азбуку. Я прочитал о ней. Был готов. Но разве в этом спасение? Я поступил же опять здесь как? По своей воле поступил, да. Я поступил опять по своей воле, потому что я знал этот случай. Я знал, как надо поступить. Здесь уже работала моя воля. А вот тот послушник в том примере, он тоже поступил по своей воле, но потому что он еще не знал этого случая. Никто ему не рассказал, что этот духоносный старец уже кого-то искушал таким примером, проверял, тренировал. Если бы он знал, конечно, он так же бы сделал. Но его же никто не предупредил. И он по своему разуму поступил. Зачем капуста будет пропадать? А что будем есть? Она же не вырастет. Зачем рассаду выращивали? Посажу-ка я ее правильно. Батюшка, наверное, ошибся. Ну вот и получил такой ответ, что капусту ты сохранил, а душу погубил. Вот как все. И кажется, вот пример, ну, совершенно примитивный, какой-то несерьезный пример. Зачем надо было старцу капусту эту погубить? Затем, чтобы душу спасти. Душу. Ты же пришел слушаться. Ты же пришел отрекаться от своей воли. Причем это же не сказано там. Вот был еще такой пример, жуткий вообще. Один отец с сыном вместе пришел в монастырь и тоже так же отрекся от своей воли. Доверился духоносным наставникам, и вот когда они его учили, тренировали, то видели, что все у него хорошо получается. Все хорошо, и борьба со страстями идет благополучно. Но вот видели, что у него остается привязанность к сыну. Он же с сыном пришел в монастырь, да? Вот представьте, какие злодеи, да? Надо оторвать еще сына от отца. Вот это даже как-то страшно это все звучит. А как оторвать вот эту привязанность? Сын при нем рядом. Вместе живут, вместе спасаются. Успешно получается у обоих. Но эта привязанность-то сохраняется. А надо ее преодолеть. Привязанность какая? Плотская, кровяная. Отбери у нас, попробуй наши. Чат наших попробуй задень. Даже клушка безумная, и то. Собака будет нападать на ее цыплят. Она как сдуревшая бросаться начинает на собаку. Что? Рефлекс. Обыкновенный рефлекс. Защита своего потомства. Собака раздерет эту курицу. Раздерет. А цыплята за это время успевают убежать. Вот. Так в природе заложено. Неужели человек, отец, может преодолеть себе этот рефлекс, естественный рефлекс, заложенный самим же Богом? Оказывается, действием благодати это может быть прекращено. Прекращение это действие искусства. Духовного искусства. Нужно просто переломить плоть, переломить кровь. Так, чтобы достичь не того, чтобы этот отец любил больше всех своего сына, а достичь чего, скажете или нет? Но вот из всех, кто есть в монастыре, он больше всех любил сына. Вот так, чтобы любовь эта была равная ко всем. Вот где искусство. Посмотрите как, ни чужой, ни свой, чтобы разницы не было. Все одно. Вот какое совершенство. И духоносные это понимали. Они когда-то преодолевали эту плотскую привязанность к своим родным, к своим близким. Они тоже проходили эту мучительную, страшную ломку. К одному отшельнику, который уже долгое время подвязался в уединении, пришел из его села, зная, где он живет, один человек и сказал: «Отец твой умер, сходи, хотя бы похорони его». Ну как, по-человечески ведь надо это сделать, да? Как мы говорим, ну долг-то отдать, да. А он ему ответил удивительные слова: «Отец мой бессмертен, Отец Небесный». Видите как? Променял плоть на вечность. Мы говорим, ну это же жестокость какая-то уже, безразличие к своим сродникам. Вот эти вот все тонкие вещи, они нам кажутся ужасными просто. Мы даже понять этого не можем и уже начинаем думать, что это же перекосы какие-то. Это уже у нас в православии какие-то уже искажения, какое-то уродство, разрыв естественных связей плотских, кровяных, домашних, семейных. То есть не в том плане, что это откровенная ненависть, плевать на них, презирать их, оскорблять их, а в том, чтобы не выбирать их, а выбирать в первую очередь Бога. И не делать их большими среди вот этих всех равных, а делать одинаковыми. Любить всех одинаково. Возлюби ближнего, как самого себя. И через это возлюбишь Бога. А как ближнего возлюбить? Кто добро делает, и мы тем добро делаем, и любим их охотно. А так возлюбить, чтобы даже врагов возлюбить. И через эту высшую заповедь только лишь открывается дверь в любовь к Богу. Вот как все непросто.